часа. Ну, а я дополню ее рассказ сообщением о погоде. На большей части европейской территории России в пятницу погодные условия зависят от циклонов. В северо-западном регионе ливневые дожди с грозами, сильный порывистый ветер. Температура 15-22, плюс, разумеется, в центральных областях плюс 25-30. Местами дожди, грозы. В выходные циклоны переменятся. На северо-западе местами кратковременные дожди, грозы. В субботу плюс 17-23, в воскресенье до 25-26 градусов тепла. В центре в основном без осадков, в субботу 23-28, в воскресенье до 30-31 градуса. В Санкт-Петербурге в пятницу дожди, грозы, днем плюс 16-18. В субботу дожди в конце дня возможны, температура днем плюс 19-22, в воскресенье плюс 19-22, также местами гроза. В Москве в пятницу днем также дожди, грозы, плюс 27-29. В субботу прохладнее, плюс 24-26, в основном без осадков. В воскресенье днем без осадков, плюс 27-29 градусов, ветер южный 2,7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса. Вот какие темы. Итак, обострение ситуации в секторе Газа, перспективы этого конфликта. Особые экономические зоны, будут ли они созданы в российских портах? И что для вас означает понятие «роскошная жизнь»? Одна из главных тем утреннего эфира – ситуация в секторе Газа. Мировое сообщество крайне встревожено событиями там. За последнюю неделю в столкновениях убиты более 70 человек. Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В четверг, после того, как радикальная группировка «Хамас» фактически захватила власть в секторе Газа, глава палестинской автономии, один из лидеров движения «Фатх» Махмуд Аббас, объявил о роспуске палестинского правительства, в котором обе группировки были партнерами по коалиции. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас принял решение национального значения в защиту законности на палестинских территориях. То, что произошло в Газе, неприемлемо. Они не имели права атаковать палестинские структуры власти и силы безопасности. В Газе совершены преступления, которые необходимо остановить, заявил один из советников Аббаса Набиль Абу Рудейна. Между тем, силы Хамас захватили в воскресенье последний оплот Фатха в секторе Газа. По сообщениям, хамасовцы разыскивают и убивают активистов Фатха, не успевших покинуть территорию сектора. Хамас объявил о том, что ему удалось повторно освободить сектор Газа. Мы в Хамасе считаем события последних дней вторым освобождением Газы, после того, как она была освобождена от израильтян, в этот раз от коллаборационистов. Мы были вынуждены так поступить, поскольку не было другого пути остановить преступления этих необузданных орд, связанных с оккупацией, сообщил представитель Хамас Сами Абу Зухри. Боевики Хамас заняли комплекс зданий, принадлежащих официальным структурам Махмуда Аббаса, включая его канцелярию. По словам представителя Хамаса Абу Убейды, комплекс был занят без боя, поскольку активисты Фатха скрылись в четверг вечером. Сам Махмуд Аббас, как обычно, находится в Рамаллахе, на западном берегу Иордана. По сообщениям, Хамас предложил палестинским фракциям, включая Исламский джихад, Комитет народного сопротивления, Народный фронт освобождения Палестины и Демократический фронт освобождения Палестины, создать объединенный комитет для управления сектором Газа. В Иерусалиме внимательно следят за обстановкой в Газе. Израиль ранее объявил, что не будет вводить войска для защиты структур Махмуда Аббаса, несмотря на то, что из всех палестинских политиков соглашался признавать лишь его партнером на мирных переговорах. Вместе с тем, Израиль намерен призвать мировую общественность к бойкоту Хамаса и любых властных структур, связанных с ним. Глава правительства Эхуд Ольмерт намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в Вашингтон. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
8:11 в Москве. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Члены фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который устанавливает налог на роскошь. Согласно документу, обладатели дорогой недвижимости будут вынуждены выплачивать государству от 1 до 5% от ее стоимости. Это событие и предопределило вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. А что для вас означает понятие «роскошная жизнь? Ответы на этот вопрос в материалах наших корреспондентов, в вопросах на улицах российских городов. Мы ждем ответов и от вас, уважаемые слушатели. Присылайте свои ответы на пейджеры. Номер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И можно послать нам и смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, что для вас означает понятие «роскошная жизнь»? Ну а сейчас в Москве 9 часов 12 минут. В студии «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Одним из понятий роскошной жизни в России всегда считали спецсигнал на автомобиле, так называемые мигалки. Об этом, насколько я знаю, есть сегодня статьи в центральных российских газетах.
Да, об этом пишут многие газеты. Впрочем, вчера по телевидению я видел даже репортаж о том, как депутаты вновь вернули себе мигалки. Точнее говоря, не рядовые депутаты, а лидеры фракции. И большая часть из них — это члены «Единой России». Вот и статья рассказывает о том, как на охотном ряду разгорается скандал. В четверг руководители Госдумы напомнили об их широко разрекламированном обещании отказаться от спецсигналов на своих автомобилях. А вот рядовые депутаты заявили, что с течением времени мигалки тихо вернулись на крыши думских авто. Но мы помним по телевидению, как с помпой, такое было настоящее шоу, когда господа Грызлов, значит, Катренко, Челенгаров отдавали гаишникам свои мигалки и пытались, наверное, на словах бороться с привилегиями. Но вот все эти мигалки вновь восстановлены. Вот как раз есть высказывание нескольких депутатов, допустим, Виктор Похмелкин, который ранее выступал с инициативой о лишении всех чиновников спецсигналов, не удивлен таким развитием событий. Это сплошное лицемерие, считает он, которое исходит от многих депутатских объединений. На словах одно, на деле другое. Под камеру мигалки снимают, а затем тихо их снова устанавливают. По данным депутата, сегодня мигалками пользуется спикер Госдумы Борис Грызлов и 10 вице-спикеров, среди которых семеро единороссов. Ну, я об этом уже говорил. Ну вот, естественно, эти неудобные вопросы журналисты задают многим обладателям этих мигалок. Вот, например, вице-спикер Госдумы Олег Морозов так ответил корреспонденту. Я, конечно, понимаю, что это серьезная проблема для страны, когда у нее 12 человек из Думы ездят со спецсигналами. Но у меня есть сильные подозрения, что, например, в городе Брянске про эту проблему не только никто не знает, но и когда узнает, то, наверное, никакого потрясения не испытает, сказал независимым известием господин Морозов. Это вообще проблема одной улицы в городе Москве под названием Кутузовский проспект, считает Олег Морозов.
Все-таки, мне кажется, это большая проблема, чем проблема одной улицы в Москве. Спасибо, Мумин. Понятие «роскошная жизнь» и мигалки – тема сегодняшнего одного из обзоров Мумина Шакирова, публикации на страницах российской прессы. Увидимся через полчаса. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
Мировой суд в Краснодаре сегодня возобновит слушание по делу Сони Кулевец, которая, по данным следствия, в грудном возрасте лишилась руки из-за ошибки врачей. Соединенные Штаты продлили еще на год санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. Аль-Каида в Ираке заявила, что 14 взятых в заложники иракских военнослужащих и полицейских убиты после истечения срока ультиматума, выдвинутого экстремистами правительству страны. Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» примерно через 15 минут. Спецвыпуск «Новой газеты» в Петербурге посвящен проекту «Газпром-Сити». Почему власти не хотят услышать общественное мнение? Почему в петербургских СМИ развернулась настоящая информационная война вокруг этого проекта? Тему обсуждают корреспондент «Новой газеты» Татьяна Лиханова, политический обозреватель газеты «Версия» Дмитрий Перевязкин в программе «Радио Свобода. Час прессы» 15 июня. Ведущий программы Виктор Резунков. Ну а сейчас 8 часов 16 минут в Москве, на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. И, безусловно, одна из главных тем, главнейших тем сегодняшнего дня — Это победа клуба «Сан-Антонио» в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Буквально минут 15 назад завершился четвертый матч финальной серии, в котором Кливленд принимал на своей площадке «Сан-Антонио», и Кливленд проиграл 82-83. Счет серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Сан-Антонио», который и стал чемпионом НБА нынешнего сезона. Тем самым клуб «Сан-Антонио» достиг легендарного результата, который до сих пор покорялся лишь трем клубам в истории НБА. Это Бостон, Лос-Анджелес Лейкерс и Чикаго. Только эти клубы выигрывали по 4 титула, и вот теперь Сан-Антонио к ним присоединился. Отмечу, что все 4 победы за последние годы достигнуты клубом Сан-Антонио под руководством тренера Грега Поповича. Сан-Антонио выигрывал титул в 1999, 2003, 2005 и вот теперь в 2007 годах. И еще раз повторю, что это действительно великолепный успех тренера Грега Поповича. Сан-Антонио выигрывал титул 3 раза за последние 5 лет. Ну а теперь о других новостях спорта. В Голландии проходит молодежный чемпионат Европы по футболу. Вчера состоялись матчи второго тура в группе «Б». Сборная Сербии обыграла команду Чехии 1-0. И этот результат за тур до окончания группового этапа обеспечил команде Сербии участие в полуфинале. Во втором матче команды Англии и Италии сыграли в ничью 2-2. Перед последним туром положение таково: у Сербии 6 очков, у Англии 2, у Италии и Чехии по 1. Объявлены обладатели индивидуальных призов Национальной хоккейной лиги по итогам сезона. 2 из этих призов получили российские игроки. Приз Калдера лучшему новичку сезона достался Евгению Малкину из Питтсбурга. Джентльменом года признан Павел Дацюк из Детройта. Он получил приз Леди Бинг. А лучшим игроком сезона, по мнению самих хоккеистов, стал нападающий команды Питтсбург Синди Кросби. Еще у хоккея прошла жеребьевка хоккейного кубка европейских чемпионов. Он пройдет в Санкт-Петербурге в январе будущего года. В дивизионе имени Александра Рагулина оказались российский «Металлург» из Магнитогорска, словацкий клуб «Слован» и шведский «Модо». В дивизионе имени Ивана Глинки сыграют финская команда «Кярпет», швейцарский «Давос» и чешская «Спарта». На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а следующие несколько минут на волнах Радио Свободы будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут быть образованы на срок до 49 лет на территории действующих морских и речных портов, открытых для международного сообщения, а также международных аэропортов. Для компаний, зарегистрированных в таких особых экономических зонах, действует свободный таможенный режим, а также все иные налоговые льготы, применяемые в особых экономических зонах других типов. Объем золотовалютных резервов России с 1 по 8 июня увеличился почти на 0,7% и составил 406,5 миллиардов долларов, отмечается в материалах Центрального банка страны. По этому показателю Россия по-прежнему остается на 3-м месте в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых превышают российские в 3 и 2,5 раза соответственно. Объем импорта товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-мае увеличился на 53% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил примерно 56,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Министерство транспорта России предлагает передать 7,5 тысяч километров наиболее перегруженных федеральных автомобильных дорог, составляющих 1,5% всей дорожной сети общего пользования в стране, в ведение единой государственной управляющей компании. Об этом руководитель министерства Игорь Левитин заявил в четверг на заседании правительства, где обсуждалась программа развития автодорог. Новая система управления автомобильными магистралями, по словам министра, должна быть сформирована в России к 2010 году. В ближайшие 20 лет во всем мире будет продано более 28,5 тысяч пассажирских и грузовых авиалайнеров на общую сумму 2,8 триллиона долларов. Такой прогноз представила американская компания Boeing в очередном ежегодном докладе о состоянии мирового авиационного рынка. Более 1/3 этой суммы, 36%, на покупку новых лайнеров потратят авиакомпании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и по 1/4 компании Северной Америки и европейские. На долю России и других стран СНГ, прогнозируют эксперты Boeing, придется 2,5% объема общемировых продаж. Компании Boeing и Airbus продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых авиалайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиазаводы вместе взятые.
Сергей Синицкий представил выпуск экономических новостей. Я же дополню его рассказ сообщением о курсах валют. За 1 доллар Центральный банк России объявляет цену 26 рублей 5 копеек, за 1 евро 34 рубля 65 копеек. На мировых валютных рынках за евро дают 1 доллар и 33 цента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8 часов 22 минуты. И далее мы предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня.
Соединенные Штаты берут сторону лидера палестинской автономии. Проблемы с российским компьютером ставят под угрозу будущее Международной космической станции. Опасная для жизни зубная паста. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Соединенные Штаты однозначно поддержали действия лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса в его противостоянии с группировкой «Хамас». По словам экспертов, неожиданные события в Газе могут заставить американскую администрацию пересмотреть свою ближневосточную стратегию. Слово Алану Давыдову.
В четверг пресс-секретарь Государственного департамента США Шон Маккормак так отреагировал на произошедшее в Газе. Мы призвали другие страны региона поддержать президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и те палестинские умеренные политические группы, которые отказываются от насилия и заинтересованы в достижении политического урегулирования с Израилем путем переговоров. Мы намерены продолжить поддержку этих групп, как и самого президента Аббаса. По словам Маккормака, госсекретарь Кондолиза Райс в телефонном разговоре с Махмудом Аббасом выразила ему поддержку. Прокомментировать очевидный триумф радикального движения «Хамас» в секторе Газа я попросил Джеймса Филлипса, эксперта по Ближнему Востоку Вашингтонского фонда наследия. Я считаю это удручающей неудачей для Соединенных Штатов, которые поддерживают Махмуда Аббаса. Нанесен удар по надеждам на мирное урегулирование. Но больше всего это удар по самим палестинцам. Окончательное закрепление «Хамаса» в секторе Газа означает, что на дальнейшие демократические перемены в автономии рассчитывать будет крайне сложно. Конфликт будет усугубляться, лишь усиливая страдания палестинцев. В долгосрочной перспективе палестинцам предстоит усвоить уроки нынешнего периода и не отдавать свои голоса за такие политические партии, как Хамас, которые сохраняют свои военизированные отряды, продолжают поддерживать терроризм и крайне радикальную идеологию и добиваются установления тоталитарной власти. На будущей неделе израильский премьер должен встретиться в Белом доме с президентом США. Что он может услышать от президента Буша? По всей видимости, Буш констатирует, что хотя на обозримое будущее мирный процесс можно считать похороненным, Израиль должен работать над поддержанием стабильности на Западном берегу, поставить заслон распространению вируса радикального исламизма из сектора Газа на Западный берег и сотрудничать с Египтом в попытках стабилизировать ситуацию в Газе. Как может выглядеть ближневосточная стратегия Соединенных Штатов в свете последних событий в палестинской автономии? Об этом я спросил директора Центра ближневосточной политики Гудзоновского института Мэй Вермсер. После того, как Хамас овладел сектором Газа, шансы на создание палестинского государства улетучились, ибо без Газа оно просто экономически не выживет. Пока палестинцы сами не решат вопрос о своем едином государстве, ни США, ни кто другой, думаю, не будут требовать от Израиля вести мирные переговоры с палестинцами. Вместе с тем, Соединенным Штатам надо понимать, что в Газе, прямо на границе с Израилем, Хамас намерен создать проиранское государство. Это означает, что приоритетом становится не израильско-палестинский мирный процесс как таковой, а последствия появления очага радикального ислама, опасного не только для Израиля, но и для Египта, Иордании и других стран региона. Усиление Хамаса, как исполнителя воли Ирана, не может не затрагивать непосредственных интересов США. И Соединенным Штатам в самое ближайшее время предстоит осмыслить возможные последствия нынешнего поворота событий. Так американские эксперты оценивают захват сектора Газа группировкой «Хамас».
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг крайне необычный отказ российских компьютеров, контролирующих систему ориентации Международной космической станции, подачу кислорода и воды, не только поставил экипаж перед перспективой возможной эвакуации с орбиты, но и привлек критическое внимание к одной из сравнительно немногих областей тесного американо-российского сотрудничества. Дело в том, что многие американские эксперты говорят, что Международная космическая станция не представляет большого практического интереса для Соединенных Штатов. И средства с большей пользой будут использованы на футуристические проекты – создание станции на Луне и полета на Марс. Как случилось, что российские компьютеры оказались столь важными для функционирования международной станции? Вопрос известному американскому специалисту в области космоса, сотруднику организации Global Security Чарльзу Вику. Потому что авторы проекта станции сознательно отвели российскому оборудованию важную роль в ее функционировании, надеясь на то, что космическая станция станет символом американо-российского партнерства. В результате компьютеры в российском модуле контролируют ориентацию всего комплекса относительно Солнца, в то время как американские — высоту полета. И эти две системы тесно связаны. Одна не может функционировать без другой. Поэтому выход из строя российского компьютера не позволяет, скажем, откорректировать орбиту станции, что необходимо для производства энергии на борту и поддержания работоспособности МКС. То есть российское оборудование исключительно важно. Как вы считаете, не отобьет ли эта авария и без того, как мы знаем, небольшой интерес со стороны НАСА к продолжению строительства Международной космической станции? Я надеюсь, что в НАСА осознают, что работы на Международной космической станции создают фундамент для наших будущих исследований, потому что эта станция была создана с учетом того, что она будет служить полигоном для подготовки к лунным экспедициям. Сам опыт создания подобной станции бесценен. Без него мы едва ли сможем отстроить постоянную станцию на Луне. И даже аварии, подобные нынешние, могут дать уникальный опыт, ведь мы не можем симулировать ничего подобного в земных условиях. Но, как вы считаете, остается ли у США желание сотрудничать с Россией в космической области, делиться с ней высокими технологиями на фоне российского сотрудничества с Ираном и трений по поводу противоракетной обороны? Я думаю, сотрудничество возможно до тех пор, пока Россия остается демократическим государством. Вряд ли кому в Вашингтоне нравится дух перемен, совершаемых режимом Путина, его конфронтационная тактика. Но я надеюсь, что космическое сотрудничество переживет его президентство и в будущем ситуация изменится к лучшему. Это был Чарльз Вик, эксперт по космическим программам, сотрудник организации Global Security. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а в следующем часе вот какие темы мы предложим вашему вниманию. Стивен Спилберг поддерживает Хиллари Клинтон, 78 ульяновских патриотов и роскошная жизнь жителей Томска. Об этом в следующие полчаса, я сказал неверно, а вот в следующем часе программа «Свобода в 9». Ее ведущий Михаил Соленков находится сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о чем поговорим, кроме того, что Дмитрий Оленичев должен стать сенатором?
Кроме этого, будем подробно говорить о том, что в России рассекречено несколько миллионов архивных документов времен Второй мировой войны, как это может изменить наше отношение к этой войне, как это может изменить картину войны и когда будут рассекречены оставшиеся документы. Кроме того, продолжаем вашу тему из вашей программы. Конечно же, это налог на роскошь. Что это такое? Предвыборный вход «Справедливой России» или обдуманное желание сократить разрыв между бедными и богатыми? И тема, за которой мы следим очень пристально, это судьба жителей Южного Бутова. Вчера в Московской городской думе прошел круглый стол, мы подробно расскажем об этом.
Спасибо, Михаил. Об этом в программе «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а сейчас в Москве 8:30 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Разногласия между Россией и США по вопросу размещения элементов американской системы ПРО в Европе слишком глубокие. Разрешить их в ходе короткой встречи невозможно, заявил представитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков в преддверии российско-американского саммита, намеченного на начало июля. Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. По сообщению информационных агентств, Махмуда Аббаса в момент штурма в здании не было, он находится на западном берегу Иордана. Вчера вечером Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое Хамасом, объявил чрезвычайное положение, однако Хамас уже заявил, что не намерен его соблюдать. Аль-Каида в Ираке заявила, что 14 взятых заложники иракских военнослужащих и полицейских убиты после истечения срока ультиматума, выдвинутого экстремистами правительству страны. В обмен на жизнь заложников они требовали освободить из тюрем всех сунниток. В Ираке найдены останки бразильца, похищенного более 2 лет назад. В ходе экспертизы, проведенной в Кувейте, было установлено, что останки принадлежат инженеру, который был похищен в Багдаде в январе 2005 года боевиками экстремистской группировки, связанной с Аль-Каидой. В Пакистане в городе городе Квета. В четверг вечером вооруженные люди напали на микроавтобус. Сотрудниками службы безопасности погибли по меньшей мере 9 человек, четверо ранены. Руководство НАТО считает необходимым срочно принять меры для защиты официальных интернет-сайтов от атак хакеров. Соединенные Штаты продлили еще на год санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. В Баку несколько десятков журналистов провели митинг в защиту свободы слова. Китайские археологи обнаружили затонувший корабль, построенный более 400 лет назад во времена династии Мин.
И сейчас несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных областях неустойчивая погода с грозовыми дождями, с сильным ветром может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги. Это относится в первую очередь к людям с нервными и психоэмоциональными нарушениями. В центре европейской территории России будет преобладать жаркая погода, но 16 июня в субботу ожидается кратковременное ослабление жары, что сделает погоду более комфортной. В дневные часы с максимальным прогревом воздуха, содержание кислорода резко снижается, создаются условия для погодной гипоксии, поэтому будьте осторожны. В Санкт-Петербурге в пятницу плюс 16-18, в субботу и воскресенье дожди, местами грозы, температура днем плюс 19-22. В Москве днем грозы, дожди, это в пятницу плюс 27, плюс 29, в субботу преимущественно без осадков плюс 24-26, в воскресенье днем также без осадков плюс 27-29 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме. Члены фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект. Согласно ему, может быть установлен налог на роскошь. Обладатели дорогой недвижимости вынуждены будут выплачивать государству от 1 до 5% от ее стоимости. Тем не менее, обеспеченные слои населения могут и миновать эти последствия, их могут миновать. Такова концепция законопроекта, сказал депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. Он дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой. Разумеется, со всеми возможными последствиями он познакомил и слушателей «Радио Свобода».
Большинство стран в той или иной форме имеет подобное законодательство. Я не стал бы его называть налог на роскошь, но это на самом деле бытовое название. Речь идет о том, что есть необходимые вещи, без которых человек, семья, граждане не могут обходиться. Это квартира, это машина, это, наверное, там, да, земельный участок, что-то еще. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас многие коррумпированные, в том числе и чиновники, и предприниматели, которые непонятно откуда имеют доходы, они начинают скупать это впрок. А так как у нас в России достаточно низкие ставки налогов на имущество граждан, то получается, что одинаковые льготы получает и тот, кто имеет это в единственном экземпляре, например, одну квартиру, один земельный участок на семью. И совершенно очевидно, что есть семьи, которые имеют это все в 2-4-6-8-кратном размере.
А что делать при стремительном росте цен на недвижимость? И не случится ли так, что у нас через пару лет, ну, неплохая квартира станет предметом роскоши, и человек обычный, или получивший ее в наследство, вдруг будет вынужден платить налог?
Я думаю, что это предметы второго чтения. Вот законопроект первого чтения в России – это концепция. То есть разрешать, не разрешать, вводить дифференцирование, не вводить. А дальше ко второму чтению, как правило, отрабатываются детали, отрабатываются, может быть, какие-то механизмы, как будет исчитываться налог, какие взять за основу цифры, что будет с ростом цен. Я, например, считаю, что, наверное, если у человека есть единственная квартира, единственный дачный участок, единственный дом, где отдыхает его семья, вне зависимости от стоимости, ну, какие-то, наверное, разумные можно пределы предусмотреть. Я понимаю, что может быть и Феррари, и Бугатти, и какие-то иные необыкновенно дорогие марки. Но, в принципе, наверное, за это имущество налогообложение должно быть минимальным.
Геннадий Владимирович, вы, наверное, уже знаете, что документ принят неоднозначно. Как вы оцениваете заявление экспертов, называющих эту законодательную инициативу политическим популизмом?
Ну, сейчас модно раздавать ярлыки, особенно в предвыборный год. Но думаю, что это надумано, потому что самый большой политический популизм – это действие правительства по раздаче денег, которое начинает происходить с 2007 года. Вернее, обещания в 2007 адресованы на 2008, 2009, 2010 год. Поэтому говорить о том, что Принципы социальной справедливости, которые требуют введения дифференцированной ставки подоходного налога, требования справедливости, которые требуют введения дифференцированной ставки на имущество, они есть во всем мире, тут никакого популизма-то вот в данном случае нет. Нам не нужно уравнивать богатых и бедных. Разделение в обществе имущественного расслоения будет. Наша задача не доводить до крайности это имущественное расслоение.
Так считает Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия». С ним побеседовала Ольга Вахоничева. А что для вас означает понятие «роскошная жизнь»? Этот вопрос Алексей Собачкин задал жителям Обнинска.
Роскошная жизнь, тепло, море, вилла, без забот от денег и интересные занятия. Ты можешь просто отдыхать и там тусоваться, можешь организовывать какие-нибудь там выставки или благотворительные вечера. Но главное, чтобы был какой-то интерес.
Возможность ничего не делать, с яхты на фестиваль, с фестиваля на фуршет, с фуршета обратно на яхту. Вот что-то такое.
Яхты, виллы, машины и так далее.
Роскошная жизнь. Глупость, на самом деле. Потому что в мире сейчас достаточно много других проблем, чтобы предаваться так называемой роскошной жизни.
Собственная вилла, яхта и возможность не работать до конца дней.
Я думаю, что прежде всего, конечно, это материальное благо. И даже можно сказать, что только материальное благо. Ну, я думаю, что это стандартные вещи. Это прежде всего недвижимость, это автомобиль или автомобили. Ну и, вероятно, другие виды транспортных средств или, может быть, даже там летательных аппаратов.
Роскошная жизнь для меня – это возможность ездить за Земфирой по всем ее городам, где она выступает и туром. То есть у меня нет возможности самой оплачивать это, потому что мне надо работать. А вот если бы у меня было достаточно денег, или меня кто-нибудь содержал бы, и я бы ездила везде за ней по городам, включая Европу, для меня бы это было роскошной жизнью.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что для вас означает понятие «роскошная жизнь». Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода мы предлагаем вам панораму культурных событий. Ее подготовил Петр Вайль.
Прославленный американский певец Боб Дилан награжден престижной испанской премией «Принц Астурийского». Глава жюри назвал 66-летнего Дилана живой легендой поп-музыки. В 2004 году журнал «Rolling Stones» поместил его на второе место после «Битлз» в списке самых выдающихся музыкантов всех времен. В заявлении жюри премии «Принца Астурийского» особо отмечаются заслуги Боба Дилана в привнесении серьезной поэзии в популярную музыку и соединении европейских и афроамериканских ритмов. С наступлением лета и школьных каникул британские туристические фирмы отмечают резкий рост интереса к турам по местам приключений Гарри Поттера. Вообще, в последние годы стали необычайно популярны поездки по тем местам, где происходят действия знаменитых книг и фильмов. Для Новой Зеландии таким туристическим аттракционом стал «Властелин колец», для Гавайских островов – «Индиана Джонс», для Шотландии и Лондона – «Код да Винчи». Замок Алнуик, самый большой в Британии после Виндзорского дворца, в прошлом году посетили 195 тысяч человек – в первую очередь из-за того, что он фигурирует в фильмах о Гарри Поттере. По той же причине в течение двух лет около 50 тысяч человек приехали посмотреть Глостерский кафедральный собор. Колледж Крисчерч в Оксфордском университете заметно поправил свои финансовые дела. Здесь, в кино о Гарри Поттере, размещается школа волшебников. Кинорежиссер Стивен Спилберг публично заявил о своей поддержке сенатора Хиллари Клинтон в качестве кандидата на пост президента Соединенных Штатов. Как считают многие политологи, у Хиллари Клинтон есть реальные шансы стать первой в американской истории женщиной-президентом. В московском издательстве «Прогресс Плеяда» вышла в свет книга Александра Лаврова «Русские символисты. Этюды и изыскания». В этом сборнике собраны очерки, посвященные Вячеславу Иванову, Волошину, Брюсову, Гиппиус, Ремезову и другим русским литераторам Серебряного века. Хотя деятельность этих поэтов и прозаиков известна, последние годы принесли новые сведения, открыты новые архивные материалы. В своем доме в пригороде Лос-Анджелеса на 90-м году жизни скончался Дон Херберт, известный нескольким поколениям американцев как телевизионный мистер Уизард, мистер Волшебник. Херберт, обладавший редким даром подлинного научного популяризатора, своими передачами сумел вызвать интерес к науке у многих тысяч детей. В своей программе, шедшей с 51 по 64 годы, он превратил телестудии в класс, где в веселой и доступной форме проводил научные эксперименты, используя самые обыденные предметы. В 80-е годы эта программа в новом виде снова возникла на телевидении и снова с большим успехом. Родившийся в штате Миннесота, Дон Херберт служил боевым летчиком во время Второй мировой войны. Потом был актером и радиожурналистом, пока не выступил с придуманным им телешоу «Watch Mr. Wizard» – «Смотри мистера волшебника».
Панораму культурных событий представил мой коллега Петр Вайль. В Москве 8 часов 42 минуты, и сейчас переходим к следующей теме. В День России 12 июня в Ульяновской области родилось 78 малышей, причем мальчиков в полтора раза больше, чем девочек. Количество новорожденных в этот день превысило средний ежедневный показатель более чем в 3 раза. Это итог акции «Роди патриота в День России». Глава области Сергей Морозов объявил о ней 12 сентября прошлого года, ровно за 9 месяцев до Дня независимости России. Из Ульяновска рассказывает Сергей Гогин.
Акция «Роди патриота» проводится в Ульяновской области уже 2-й раз в целях стимулирования рождаемости. Положительный эффект отмечен уже в прошлом году. 12 июня в области родилось 28 детей, а за последующие 5 дней еще 127. Семья Ионовых, в которой родился 4-й ребенок, тогда получила в подарок автомобиль УАЗ-Патриот. Это главный приз акции. Отношение к инициативе ульяновского губернатора неоднозначное. Руководитель общественной организации «Родительский совет», отец 3 детей Константин Долинин, считает акцию важной, потому что демографическая ситуация в области удручающая. Смертность вдвое превышает рождаемость.
Да, эта акция – это привлечение внимания к проблеме. И такой легкий способ стимулирования родителей, кто колебается, по поводу ребенка завести, не завести, там, 1-го, 2-го, 3-го или 4-го.
Предприниматель, член региональной общественной палаты Исаак Гринберг, считает инициативу Морозова показухой и предлагает не принимать всерьез краткосрочный всплеск рождаемости.
Просто есть объективные предпосылки, и даже если бы он сказал, ребята, не плодитесь, люди родили бы независимо от губернатора. Но интересно отпустить своих сотрудников на полдня с работы, чтобы они там за 9 месяцев до 12 числа зачали патриота.
Государственное радио «Маяк» заклеймило акцию «Роди патриота» как административный оргазм, как смесь старой кондово-бюрократической практики с рыночными механизмами. Пошловато все это выглядит с точки зрения морали и нравственности, заявил комментатор «Маяка» Андрей Светенко. Интимные, сугубо личные проблемы и их решения выносятся на турниры, конкурсы с награждением победителей. Получается, что Сергей Морозов к подведомственному населению относится как заботливый фермер к кроликам, или, что страшнее, как Господь Бог клич бросает народу «плодитесь и размножайтесь». Конец цитаты. Но Константин Долинин считает, что губернатор Морозов в рамках своих полномочий поступил как государственник.
Губернатор здесь как бы он же призывает не к гей-параду, а задача любого государственного мужа, как говорил Солженицын, сбережение народа. Вот. И греха большого не вижу в этом, потому что он же дает УАЗики, не отбирает, или дает подарки, не отбирает. И это хорошо.
Итоги акции «Роди патриота в День России» будут подведены 24 июня. Сергей Морозов вручит семье-победителю главный приз – ключи от автомобиля «УАЗ-Патриот». Семьи, в которых дети родились 12 июня, получат ценные подарки. Напомню, что в качестве участниц акции в этом году зарегистрировались 549 женщин. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
9 часов 45 минут в Москве, 8 часов, простите, на волнах «Радио Свобода», краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики радикальной группировки «Хамас» захватили резиденцию главы палестинской автономии в Газе. Вчера вечером Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство, возглавляемое «Хамасом», и объявил чрезвычайное положение. В Баку несколько десятков журналистов провели митинг в защиту свободы слова. В 15 населенных пунктах Амурской области до сих пор не восстановленное электроснабжение, нарушенное 11 июня ураганом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Время обзора прессы. О чем пишут центральные газеты в Томске, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Большинство томских газет рассказывает сегодня о главной политической новости недели – отъезде первого заместителя губернатора Томской области Вячеслава Наговицына в Бурятию. Народный хурал Бурятии 15 июня должен собраться, чтобы утвердить или не утвердить томского вице-губернатора в должности президента республики. Один день до президента. Статья на первой полосе в газете «Томский вестник». Накануне издание рассказывает о том, с какой речью обратится к хуралу томский чиновник. В выступлении Наговицына, которое будет транслироваться на всю республику, будет 6 основных пунктов экономики, замечает издание. В частности, добыча полезных ископаемых, планы президента Путина по строительству АЭС приведут к дополнительным потребностям в добыче урана в Бурятии. Тем более, что одну из станций планируют построить в Томской области, а с Томской областью Наговицын намерен установить тесные экономические связи. Еще говорить будет Наговицын о развитии лесной промышленности, туризме, малом бизнесе. Ну, дальше газета дает расклад в хурале республики и пишет о том, кто уже поддержал кандидатуру, предложенную президентом Путиным на пост президента Республики Бурятия, ну а кто нет. В общем и целом, пишет «Томский вестник», пресса и власти Бурятии задаются вопросом, почему Наговицын. Этим же вопросом, собственно, задаются и в Томске, говорит политический обозреватель «Томского вестника» Андрей Соколов.
Это, конечно, большая неожиданность, я думаю, причем для самого Наговицына в том числе. Это же сугубо бюрократический человек. Человек, который много лет после того, как ему не удалось вытащить в перестройку свой завод, он попал в бюрократическую структуру и после этого последовательно делал свою карьеру. И трудно сказать, на самом деле, чем закончится этот президентский поход.
Дальше. Большое интервью с заместителем губернатора по недропользованию Владимиром Емишевым публикует еженедельник «Томские вести». К 2010 году мы будем открывать месторождение на правобережье. Это на правом берегу реки Томь, где пока сплошная тайга. Ни дорог, ни жилья. Сейчас, рассказывает Емишев, мы занимаемся поиском инвесторов, будущих недропользователей. Государство должно взять на себя инфраструктурные вещи, труба, энергетика, а нефтяникам останется бурение и обустройство. Мы понимаем, признается заместитель губернатора, что придется создавать в Томской области лояльную политическую и общественную среду. Возможно, в первые 3-5 лет придется заморозить часть областных налогов, но, с другой стороны, на такой энергоноситель, как нефть, цены никогда не будут падать. Главное, что она у нас есть. В начале мая госкомпания «Роснефть» купила на аукционе дочку ЮКОСа «Томскнефть», и на вопрос, как вы оцениваете приход «Роснефти» в регион, Владимир Емишев ответил так.
Я для себя понимаю задачу. Это вот минимизировать те риски и издержки, которые обычно несут смена хозяев.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 8:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас пришло время заслушать нам и зачитать ответы слушателей на вопрос, что для вас означает понятие «роскошная жизнь». Закон о роскоши нужно внести поправку в закон о доходах всех политических партий России, чтобы платили налог, а то хотят всех обложить, а сами не при делах. Резонно, на мой взгляд, замечает Руслан Бровкин. Андрей из Одинцова пишет, роскошная жизнь – это когда человек незаконным путем заработал миллиарды долларов. В России честным трудом не заработать столько денег, налог на роскошь надо вводить, некоторые имеют по 5-10 квартир, столько же иномаров и другие предметы роскоши. Николай Борода считает, что роскошный образ жизни – это пир во время чумы, и нужно наказывать это не 5% налогом, а уголовным преследованием для сохранения морали. Роскошь – это, наверное, то, когда 30% стабфонда России тратятся на партию «Единая Россия», а когда другие претендуют на него, выходит президент и заявляет, что не надо тратить стабилизационный фонд, потому что он приготовлен для будущих поколений, пишет нам Руслан. Деньги и роскошь – не эквивалент счастья. Главное – здоровье, мир в семье и искреннее желание помочь слабым. Вера, надежда, любовь – вектор роскоши вашей души, пишет нам Маргарита Филипповна. Еще один ответ. «Совершенно не представляю, никогда не имела с роскошью дела», пишет нам Света. «Хрущевка в центре Москвы стоит дороже 15 миллионов, и вряд ли в ней живут люди, могущие платить эти 5%. К сожалению, многие бизнесмены в нашей стране платят нищенские зарплаты своим рабочим, сами же ездят в Куршевель, покупают яхты, роскошно живут. Им полезно растрясти жирок с помощью налогов, считает Александр Добрый. Еще один ответ. Роскошь – это дерзкий вызов большинству, это заболевание, отклонение от нормы. Юрий из Саратова. Напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос, что для вас означает понятие «роскошная жизнь». На этом опрос и чтение ответов мы завершаем. И сейчас переходим к программе наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о зубной пасте, опасной для жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Когда фамилия Клинтон впервые появилась в списке кандидатов в президенты больше 15 лет назад, губернатор Арканзаса Билл Клинтон был беднейшим среди претендентов на президентство. Семья Клинтонов к тому времени не нажила даже своего собственного жилья. Сегодня кандидат Клинтон, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, самая состоятельная из кандидатов в президенты членов Конгресса. Состояние семьи Клинтонов оценивается в 50 миллионов долларов. Эти сведения стали известны из отчета о доходах, которые обязаны обнародовать до выборов все кандидаты в президенты. Богаче Клинтонов лишь один кандидат – Митт Ромни. Он заработал около 200 миллионов, будучи в прошлом удачливым предпринимателем. Основная же масса кандидатов – люди среднего и даже скромного достатка. Даже известные политики, сенатор Крис Дотт и Джо Байден, оценивают свои активы в 100-150 тысяч долларов. Традиционные заработки для политиков – в основном гонорары за книги. На писательском поприще преуспел Барак Обама, заработавший около полумиллиона. В семье Клинтонов добытчиком стал бывший президент. Он зарабатывает выступлениями. Его слова все еще оцениваются на вес золота. Например, за одну из речей в Лондоне он получил 450 тысяч долларов. Зубная паста, опасная для здоровья, а возможно и для жизни, появилась на американских прилавках. В четверг Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами предупредило о том, что в зубной пасте Colgate, импортированной из Южной Африки, содержится ингредиент, опасный для здоровья. Представители концерна Colgate заявили, что он не экспортирует пасту, произведенную в Южной Африке в США, и не имеет никакого отношения к продукту, выдаваемому за Colgate. Это контрафакт. Это лишь последнее из серии шумных дел о продаже в Соединенных Штатах подложного, опасного для здоровья товара из развивающихся стран. Прокомментировать этот эпизод я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, что, собственно, стало причиной для объявления тревоги американскими властями?
Тревога заключена в том, что в некоторых партиях пасты, изготовленных в странах третьего мира, в частности в Южной Африке и Китае, обнаружен диэтиленгликоль. Вещество это не должно быть в зубных пастах. Косвенные данные свидетельствуют о том, что это вещество может быть причиной отравлений и даже смертей. Правда, если оно принимается внутрь в виде капель или микстур. В Панаме зарегистрировано несколько десятков смертей людей, которые принимали капли и микстуры, содержащие это вещество. Это не прямая аналогия с чисткой зубов, но, тем не менее, это сведения, вызывающие тревогу.
Зачем его добавляют в пасту?
Он является заменителем глицерина, более дешевым, растворяющим некоторые вещества и придающим им сладковатый вкус. Это допустимый ингредиент, но не применительно к такому продукту, каковым является зубная паста.
Профессор, просто обилие предупреждений об опасности продуктов и других товаров, импортированных из стран третьего мира, заставляет задуматься, а не опасен ли такой импорт, так сказать, по определению? Ведь часто в этих странах готовы пойти на что угодно, чтобы заработать лишнюю копейку.
Ну, в какой-то мере это так. Хотя огульно все товары такого рода считать опасными и вредными, конечно, будет неправильно. Тем не менее, за последнее время обнаружены канцерогенные консерванты в сушеных яблоках, которые получены из Китая, пестициды, запрещенные антибиотики. И это, конечно, вселяет тревогу и необходимость быть бдительным.
Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
Я думаю, что ведущим здесь должен быть строгий таможенный контроль. Это одна сторона дела. А второе – это не попадаться на рекламу дешевых лекарств, потому что все вот эти препараты, которые оказались содержащими вредные примеси, они продавались в магазинах по сниженным ценам. И это, конечно, показатель того, что производители пытались обойти строгие рамки закона.
Это был профессор Даниил Голубев у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как ее подруга Пэрис Хилтон входит в новую для себя роль заключенной, Бритни Спирс, недавно вышедшая из наркологической лечебницы, пытается вернуться к уже забытой роли певицы. В четверг она объявила конкурс на лучшее название нового диска, над которым она сейчас работает, который, по-видимому, когда-нибудь выйдет. Последний оригинальный альбом Спирс вышел 4 года назад. Песня из этого альбома «My Prerogative».
Бритни Спирс завершает программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. А эта программа, в свою очередь, завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве над ним работала продюсер Екатерина Высоцкая, вел утренний выпуск Алексей Кузнецов. Напомню, что примерно через 8 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Всего вам самого доброго, удачного дня, удачных выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит